В последнее время меня эти темы сильно волнуют. Это о Боге, о вере. Ну, вера и Бог – это темы, связанные между собой. Если есть Бог, значит и вера. Если нет веры, для такого человека нет Бога. Это оно неотрывно, оно неразрывно связано. Думаю, на общении сестер, вроде бы это больше для библейских курсов такие темы, но для этого общения, я понял, это очень важно. Потому что Бог избрал женскую половину во многом, чтобы передавать веру детям. Давид от кого веру или упование впитал? Помните этот стих, да? «У грудей матери я впитал упование». Вениамин Хорев рассказывал, на Украине, когда 37-й год, 38-й, очень многих служителей, ну и не только служителей, кого расстреляли, кого посадили. Ну и все это немножко кончилось, 38-й год, как бы на спад пошло. Потом пришло письмо в администрацию, во многие администрации пришло письмо с такой пометкой «Вскрывать по особому указанию». Ну, главы положили эти письма себе в сейф, и все. Прошло время, началась война, и срочно пришла депеша уничтожить, не вскрывая. А один мужчина, тоже любопытный, не только женщины, один глава открыл, ну, видимо, у него родственники верующие, поэтому это стало известно, открыл письмо, а там подробный план, как уничтожить еще и жен этих братьев, как уничтожить матерей, чтобы детям некому было веру передать. И вот Вениамин, когда нам, братьям, это рассказывал, он говорит, Бог позаботился, чтобы матери остались живы, чтобы было кому передать веру. И посмотрите первый совет церквей. Храпов, папа расстрелян, мама передала веру. Батурин, Винц, ну и другие, я далеко не все фамилии знаю. Практически вот так оно сработало. А я вспоминаю мое детство. Наши отцы тоже сидели. Отцы сидели у нас в церкви, не то что немало, но один брат 4 срока сидел, другой 3, 1. А наши матери, я вот вспоминаю, нашу веру больше наши матери нам передавали, наши сестры, они передавали нам веру. Поэтому у вас тоже вот эта великая-великая возможность есть передавать веру. Да. Наставление, может быть, больше от мужчин, от мужей Бог ждет. А передать веру, как будто вот так получается, что у вас эта возможность даже больше. Даже больше. Поэтому не унывайте, если у вас каждый день начинается и кончается одинаково. Может быть. Но передать веру, вот так оно получается. За Тимофея какая характеристика нам дана? Уверен, что вера, которая в матери и в бабушке, она в тебе. Ну, здесь бабушек нету почти, да? Хотя я ехал, думал увидеть бабушек. У нас как-то тоже было такое общение. Брат, обращаясь к бабушкам, говорит, бабушки, вам надо не только конфетки внукам давать, вам надо веру передать им. Ну, вы тоже бабушками станете быстрее, чем думаете. Так оно получается. То есть передать веру. Поэтому я стих взял такой, несколько, может быть, необычный для наших собраний. Евреям 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». С одним братом говорили, почему именно в 6 стихе об этом написано, не в 1, не во 2, а в 6. Это вся глава о вере, и почему в 6 стихе. Но я думаю, здесь причина в истории. Для Адама с Евой вопрос, есть на небе Бог или нету, этот вопрос стоял. Он не стоял, поэтому сатана даже и не пытался сеять сомнения, что Бога там на небе нет. Там другие сомнения были посеяны. Авель, ему тоже такие вопросы были неуместны. Енох еще. А ближе к потопу люди развратились, люди оставили Бога, люди жили сами, как хотели. И, видимо, вопрос, что есть там на небе кто или нету, видимо, этот вопрос уже встал. И поэтому перед тем, как говорить о Ное, Павел и здесь пишет, что прежде чем веровать в Бога, прежде чем веру как бы показать или иметь, нужно верить, что есть Бог. И если взять шкалу веры, ну, например, от 0 и до 100 градусов, привычный нам термометр, я бы так сказал, 0, ну, или плюс 1, это такая молитва, наверное, плюс 1 уже, да? Это такая молитва: «Господи, если Ты есть, услышь меня». Ну, может быть, в нашей среде мы не молились, а может быть, кто-то и молился. Вот если честно сказать, вам никогда в молодости, в отроческом возрасте не приходили сомнения, что есть ли Бог на самом деле? Ко мне приходили. Жить в церкви или в мире, таких сомнений ко мне не приходило. А вот есть там на небе кто-то или нету? Приходили такие сомнения. Приходили. И вот здесь апостол пишет, нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. А вот такие молитвы слышит Бог или нет? Вера, казалось бы, ну почти на нуле. Господи, если Ты есть. Вот человек в окопе. Господи, если Ты есть, спаси душу мою. Попадает снаряд, и он погибает. Как мы понимаем, Бог примет его или нет? Примет. Думаю, что примет. Не откажем ему. Вера, казалось бы, на нуле. А Господь говорит, если вера как горчичное зерно, об этом мы еще в конце там, я хочу немножко к этому подойти. То есть на данный момент есть у человека вера. Даже вот такая. Даже допуск, а не вера, если ты есть. И Господь отвечает. А тем более, когда мы уже молимся: «Господи, услышь и помилуй меня. Ты видишь, как мне тяжело. Ты видишь, как мне трудно». Вопрос отрицания существования Бога, он в истории по-разному был. У Давида в те времена он тоже был. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. То есть были такие люди. Ну, взять средние века, ну, вроде бы все. Церковь такую власть имела, все верили в Бога. Настал 18-19 век. Люди стали высказывать сомнения. Хотя и сами понимали, что это плохо, что это тяжело. Один автор так сказал: разочарованию в Боге есть только одна альтернатива – разочарование без Бога. И человек это понимает. Человек понимает, что без Бога тоже страшно. Один отрок убил своего отца. Ну, отец его довел. Вот он сидит в камере и плачет. Охранник слушает, что же он плачет. А он плачет и говорит: папа, где ты? Папа, где ты? Вот так человечество, с одной стороны, оно хочет избавиться от Бога, и такие искушения, они в нашу среду могут приходить. А с другой стороны, человеку плохо. Если небо пустое, тогда страшно. В надзвездном мире жив небесный наш Отец, один из поэтов так сказал. И нам в этом радостно, и нам в этом утешение, что есть на небе Бог. Хотя бы вот такая слабая вера. Нам иногда хочется веру, как у Ильи пророка, чтобы огонь с неба сводить. Ну, может быть, да. А иногда просто такая вера: Господи, я к Тебе иду, я к Тебе прихожу. Больше мне идти некуда. Вот это как раз и начало веры. Господи, Ты действительно есть. Да, можно здесь приводить научные доказательства, что ну, не может все само собой быть, исторически. Я не хотел бы на этом сосредотачиваться. Об этом есть книги, об этом мы сами как-то понимаем и слышим. А больше именно внутреннее. Притчи, 2 глава, 4 стих, там о страхе Божьем. Соломон пишет: «Ищи его, ищи как серебра, приложи все старание, и тогда найдешь». Вот точно так же к Богу. Приложи старания, ищи его и найдешь. Бог, он не прячется от человека, не прячется. Да, Бог не навязывается, если человек не хочет, но Бог и не прячется. То есть человек, если хочет, он может его найти. Христос говорит: кто хочет узнать о сём учении, от Бога ли оно, тот узнает. То есть Бог не прячется. Только с нашей стороны, чтобы нам повернуться к Богу. Проблема Каина в чем была? Каин пошел от лица Господня. От лица Господня. Вот в чем проблема. Бог стоит и смотрит на его спину. И что тогда остается делать? И делать тогда нечего. Не Бог спрятался здесь. Адам также. Не Бог спрятался от Адама и Евы, а люди спрятались от него. То есть вот проблема неверия, она во все века существует. И при любом христианском стаже она существует. Я вам реально скажу. Приходит служитель к старушке, она уже умирает, он ее утешает. Пойдешь на небо, скоро к Господу. Она говорит, какое там вечность, какое там небо. Умру, закопают, и на этом все. И это реально, сестры. И здесь от стажа оно как будто даже не зависит. Сатана украл веру. Вот как-то получилось украсть у человека веру. А кто-то наоборот. А кто-то жил без веры, а оказался распятым на кресте рядом с Иисусом Христом и говорит, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Этой веры хватило ему на небо попасть? Хватило, Христос сам подтверждает. Да, если бы он потом остался жив, ему надо было дальше двигаться. Надо было крещение принимать, надо было в церкви быть. Вера росла бы. Но на данный момент для него хватило. Вот настолько вера, так Бог устроил. С другой стороны, оно так, есть хорошая поговорка, «блажен, кто верует». И те, кто не могут верить, они в глубине души завидуют тем, кто может верить. Ты можешь верить, какой ты счастливый. Что еще мешает верить? Это когда человеку полюбился грех. Тогда не хочется, чтобы был Бог. Ну, или был бы Бог такой, как у саддукеев. У саддукеев Бог был, но какой у них Бог был? Воскресения мертвых нету, духа нету, ангелов нету. То есть Бог, который ничего не делает. Во времена Сафонии тоже такой Бог у некоторых людей был. И они говорили, не делает Господь ни добра, ни зла. Вот такое неверие. Человеку нравится. А с другой стороны, человек понимает. Один человек отвечал на вопросы много и очень хорошо. И последний вопрос ему задали. Какая самая страшная новость вот для вас сейчас была бы? Он подумал и ответил. Новость, что есть Бог. Вот так люди в мире живут. Ну, не все, конечно. А я стал размышлять, думаю, а для меня какая самая страшная была бы новость? Сестры, для нас какая самая страшная новость была бы? Что Бога нет, да? Но, слава Богу, такая новость к нам не придет. Она к нам не придет. Придет Христос, придет, поверьте, не в том венце, чтобы был в крови. Придет Он, как владыка смерти, чтобы суд свершить свой над людьми. То есть нас такая новость не ждет. А вот люди, они действительно живут в страхе. А вдруг действительно что-то есть? Ну, я почему на эту тему немножко останавливаюсь? Потому что наши дети, они могут переживать. Они могут нам не сказать об этом. Кто читал книгу «Рубежи детства»? Наташа Винс, дочь Георгия Петровича. Ну, если не читали, найдите. Интересно. Глазами ребенка изнутри, вот в семье служителя, в семье узника, она глазами ребенка очень честно описана, очень. Я когда читал, думаю, ну, я просто себя там нашел. И там тоже она пишет, был период, когда Георгий Петрович вернулся с очередного срока, с ней беседовал, и она говорит, я сомневаюсь, у тебя есть Бог, у бабушки есть Бог, а у меня пока еще нету. И вот и у наших детей могут такие мысли быть. И я к чему говорю? Здесь не надо нам сразу в панику впадать, что мой сын или моя дочь безбожница. Нет. А направлять их именно к Господу, именно к Богу направлять, чтобы они полюбили Господа Иисуса Христа. Может быть, доказывать научно, ну, это без нас где-то, может быть, сделают. А именно вот эту любовь к Богу, веру вот так передать, чтобы наши дети не сомневались. Потому что приходится, ну, буквально в последнее время приходилось слышать такое. 14 лет человека, он говорит, нету Бога, вырос в верующей семье. Вот эта проблема есть, она есть сегодня. И апостол Павел пишет, она была и в первой церкви, это не то, что вот теперь в 21 веке. Не во всех веры, он пишет. Или он пишет, к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога. То есть вот проблема церкви. Некоторые не знают Бога. И вот это как раз наша духовная жизнь, наш христианский путь, чтобы бороться за свою веру, держать ее в сердце и никому не отдать. Рассказывает такую аллегорию. Приходит сатана к одной богобоязненной бабушке и говорит, отдай мне свою Библию. Она говорит, не отдам. Он говорит, отдай мне 36-й псалом. Она говорит, не отдам. Отдай хотя бы 5-й стих. Не отдам. По-моему, 5-й, да? Надейся на Господа. Отдай хотя бы 5-й стих. Не отдам. Вот за свою веру надо бороться. Да, а на улице, он говорит, там стоит телега, это еще в старое время, телега с золотом стоит, давай. Бабушка говорит, нет, не надо, не отдам. Веру ни на что не променяю, ни на что не променяю. Пусть нас Господь в этом благословит, чтобы нам тоже укреплять эту веру. Ну, а как укреплять? Я уже говорил, некоторые называл, а на что больше хотел обратить внимание. Наша вера крепнет и растет, когда Бог великий в наших глазах. Когда Бог маленький, тогда и вера наша маленькая. А когда Бог великий, вот тогда и вера наша растет. А в наше время мы, 20 век, 21 век, стали сильно прагматичными. Я и себя на этом ловлю. Вот молитва «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Нам хочется скорее это пролистать, скорее добраться до дела. А дело какое? Хлеб нам дай, долги наши прости и в искушении не веди. Вот это дело. А говорить о Боге, о Его величии, о Его славе зачем? Вот так мы сегодня мыслим. Ну, может, я не прав. Вот так нам сегодня оно воспринимается. Что зачем? Когда вышла книга «Величие Бога», один брат так и сказал, зачем бумагу потратили. Нам надо говорить о проблемах, которые в церкви. Вот это надо, да. А о величии Бога зачем бумагу издательство тратить? Ну да, мы скажем, это плохо, он сказал. А где-то внутри, я понимаю, вот эта прагматика, она в нас сидит. Мы отвыкли от этого. Когда апостолы, на них гонения поднялись сильно, они приходят в церковь, начинают молиться. И как они начинают молиться? «Господи Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в нем». Зачем? Надо конкретно переходить к теме. Зачем? А вот так молилась живая церковь первых веков. Так молились праведники. 135-й псалом. «Ибо вовек милость Его». По-моему, 26 стихов. И каждый стих заканчивается. «Ибо вовек милость Его». Зачем, кажется, да? Надо проблемы решать. Нет. А вот поэтому и проблемы часто не решаются. Что Бога где-то мы... Ну, да, открыто мы не отодвигаем Бога. А вот так вот где-то... Отче наш, нам скорее бы добраться до хлеба насущного, до долгов до наших, которые перед Богом. А Господь как раз и хочет, чтобы мы о Боге вспомнили, чтобы мы Его поставили высоко, Его поставили на место. Ну, у вас здесь больше Китай, Вьетнам, ислам вам меньше знаком, наверное, да? Ну, все равно мы в курсе, что происходит. В наших краях это больше развито, поэтому я немножко больше на это как бы внимание обращаю. Сегодня не секрет, что эта религия, она набирает свою силу. Конечно, причин этому много, я не берусь все это объяснить, но одно, на мой взгляд, я думаю, одна причина. В Англии, не помню за какое время, статистика, закрылось 300 церквей, открылось 400 мечетей. В церквах посещает несколько десятков человек, прихожан, в мечети они переполнены. Я говорю, я не берусь утверждать, что я все скажу, но одно, на одно я обратил внимание. Ислам, чем он живет? Какой у него главный лозунг? Бог велик. Я не буду на ихнем языке говорить, на нашем языке, если перевести. Вот с этим возгласом они готовы отдать жизнь. С этим возгласом они готовы хоть на что. Бог велик. А в христианстве? А в христианстве Бог стал мелким. Как-то один уважаемый наш служитель говорит, христианство милеет. И оно действительно так. И почему милеет? А потому что Бог в нашем представлении, он маленький где-то. Нам нужно практические вопросы решать. Нам нужно вот это делать, нам нужно вот этому соответствовать. Оно все правильно, но это все вторичное. А первое – Бог велик. И тогда человек готов жизнь отдать. А если Бог не велик, как отдавать жизнь, если Бог не велик? Или Бог не один? Одного раввина в фашистском концлагере пытали, и хотели, чтобы он отрекся. Им это было как бы весело, что ли, чтобы он отрекся, а потом убить. А он не отрекается. Уже палачи устали и говорят, ну за что ты держишься? Он говорит, отречься могут те, у кого мир один, а богов много. А у меня мира два, а Бог один. Вот что дает силу человеку выставить. Бог один, а мира два, то есть земной и небесный. Если вы у меня заберете земной, у меня еще останется небесный. А Бог один, поэтому как я отрекусь и останусь без Бога? Думаю, чтобы нам, нашим детям, вот эту истину передавать, но, может быть, не в такой форме. Бог велик. И тогда многие текущие проблемы, они решатся. Я вам реальный пример расскажу. Я с этой девочкой беседовал, она даже на крещение хотела. Мама ее строго воспитывала, я даже порадовался, удивился, как она сохранилась от всех обольщений, от всего. Ну, а потом до крещения она не дошла, перешла, вы не поверите, перешла в ислам, вышла за мусульманина замуж и одела хиджаб. Мама боролась за каждый сантиметр юбки, за прическу мама с ней боролась. А тут никаких проблем. Что такое хиджаб, вы знаете? Это юбка, платье до полу, рукава длинные, никакого выреза, ни одного волосика на голове не видно. Ну, у нас ходят. Наши местные мусульмане не ходят, а вот таджики, которые приехали, они так ходят. И вот она, белая женщина, ходит так. И никаких проблем. И я стал думать, почему так? И я тот же ответ нашел. Бог велик. Того Бога, которого мама ей говорила, почему-то она не усвоила, не приняла, не полюбила. А вот того Бога, он стал в ее глазах великим. Да, мама молится, и мы надеемся, что она прозреет и выйдет с этого. Но сам факт для меня это было просто, просто поразительно. Мы можем писать о покрытиях там для сестер, об одежде говорить, и записки пишут с одного молодежной на другое. А тут вот так, раз, это просто поразительно. А как раз причина – Бог велик. Ну, в ее глазах вот так. А тем более у нас, да, тем более мы, зная живого Бога, насколько тогда все будет проще, все тогда будет более устойчиво, когда Бог действительно будет велик. Я хотел бы такой еще как бы экскурс, больше, может быть, проповедь не догматическая у меня, больше так, чтобы она запомнилась на экскурсах. Книгу Иова. Там тоже, на первый взгляд, мы сразу скажем, это книга о страданиях. Ну, да, о страданиях в этой книге много, но эта книга, как и любая книга Библии, все-таки главная тема – это о Боге. А страдания – это на втором, на третьем месте. Главная книга Иова – это книга о Боге. Как воспринимать Бога? Каков Бог наш? И вот это все ставит на место. Я хотел бы так, в школе у нас такие задания были, контурные карты, знакомы нам, да? Вот как бы по книге Иова контурную карту нарисовать, а потом немножко заполнить самостоятельно. Ну, я заполню. Первые две главы – это разговор дьявола и сатаны. основной разговор. Ну, содержание мы знаем, поэтому я не буду подробно. Ну, Иов там свои замечательные слова говорит: «Бог дал, Бог взял». Жена там еще подводит Иова. Иов лишается детей, лишается имущества и уже готовится умирать. Пришли друзья. Почему они 7 дней молчали? Ну, я понимаю, они думали, что вот с часа на час, со дня на день Иов умрет, и мы его похороним. Что сказать? Когда приходишь к таким больным, действительно нелегко что-то сказать. Нелегко. Проходит время, Иов живет. Иов начал говорить, друзья начали говорить, разные вопросы. Ну, богословие друзей Иова, оно свелось к чему? Ты где-то согрешил. То есть Бог грешников наказывает, а праведников благословляет. Вот такого Бога, такой Бог был в глазах друзей. Иов все-таки больше знал о Боге. Ну, во-первых, он в этой книге около 50 раз прямо обращается к Богу. Друзья прямо к Богу вообще не обращаются. Они просто философствуют о Боге. А Иов прямо к Богу обращается. Хотя и где-то со своими сомнениями, где-то даже, ну, мы бы сказали, нехорошо. Друзья его за это укоряют. Разве можно так к Богу? Но Иов кричал к Богу из глубины своих страданий. Потом Елеуй вмешивается, когда все закончилось. Он еще вносит поправки, что не только за грех страдания бывают. Ну, это все знакомо. А теперь 38 глава начинается. «И начал Господь, или сказал Господь Иову». И вот я себе представляю, как бы мы в 21 веке заполнили вот эти главы. Я чуть-чуть вот так скажу, как бы христианство 20 века, я не говорю именно наша среда, ну, все равно, где-то оно на нас тоже влияет. Ну, я бы сказал так. Был момент, когда я примерно так вот тоже свои переживания. Бог начинает говорить с Иовом: «Иов, ты много пострадал. Извини, что я задержался, что тебе пришлось так долго меня просить, так долго умолять, столько от друзей выслушивать. Ты меня извини. У меня с сатаной вышел спор, разговор, и вот тебе пришлось пострадать за мою честь. Это хорошо. И ты выдержал этот экзамен. Это хорошо». Ну вот в таком духе. «Ты меня прости, я все исправлю. Я тебе воздам. И даже вдвойне. Так что не унывай, Иов. Все будет. Я твои молитвы услышу. Я твою жену нехорошую уберу». Ну, сегодня такие вопросы задают. От какой жены Иов имел еще 10 детей? Почему-то в нашей среде мы не можем ей простить. Такие вопросы задаем. Ну и в конце я бы закончил еще так. Когда Иов все было воздано ему, я бы так закончил. Справедливость восторжествовала. Но книга Иова написана по-другому. Я теперь пройдусь так, как она написана, не мои фантазии. Может быть, я не такой литератор, чтобы красиво фантазировать, но суть. То есть человек велик, а Бог перед ним извиняется. 38 глава начинается по-другому. «Иов, подпояшь свою одежду». До этого Иов говорит: «Края хитона жмут меня». Понятно. А Бог не спрашивает, жмут, не жмут, подпояшься. Ты с Богом будешь сейчас разговаривать. Я буду спрашивать, а ты будешь отвечать. До этого по-другому было. Иов спрашивал, Бог должен был отвечать. Ну и в моей фантазии тоже Бог отвечал. А здесь не так. Бог говорит, я буду спрашивать, ты будешь отвечать. Я учился, наверное, это был 8 класс, очередной суд над братом в церкви. Ну и я попал, как бы сделали меня там, ну и еще, по-моему, несколько детей, показать, какие мы забитые, свидетели на суде, что значит религия забивает детей, вот они какие забитые. Ну, представьте себе, 8-классник, и тут суд, полный клуб народу, судьи, прожектора, да любой ребенок будет забитый. Но не в этом суть. И вот с урока меня вызвали к следователю, ну а мы-то... Все равно дети того времени привычные к милиции, ко всему, не сильно-то боялись. И я начал задавать вопросы следователю. Ему это не понравилось. Он говорит, здесь идет допрос. Здесь буду задавать вопросы я, а ты будешь отвечать. И я эту мысль, я ее до сегодняшнего дня помню. Здесь вопросы буду задавать я, а ты будешь отвечать. Вот Бог именно вот так начал разговор с Иовом. Теперь не ты будешь задавать вопросы, я буду задавать вопросы. И вот первый вопрос. Не знаю, этот вопрос просто... Я восхищался, да и сейчас восхищаюсь первым стихом Библии. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Это сильнейший стих. Но там он записан от третьего лица, а здесь он записан от первого лица. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Вот это вопрос, да? Я думаю, если бы молния ударила вот в эту среду, где Иов сидел, друзья сидели, они бы, наверное, меньше испугались. «Где ты был, когда я полагал основание земли?» Что человек может ответить на это? Дело не в Иове. Любой из нас, что мы можем на этот вопрос ответить? Ничего. Потом он дальше спускается попроще, попроще. Кто дает ворону корм, когда его птенцы кричат к Богу, бродя без пищи? Где рождают дикие козы? Иов молчит, молчит. Потом Бог говорит, ну скажи же что-нибудь. Иов говорит, нет. Я говорил, теперь не буду. Я молчу. Бог снова продолжает. Бог как будто любуется своим творением, берет Левиафана и так искусно расписывает свое творение. И потом все это заканчивается. Иов говорит, это я, помрачающее провидение. Я говорил словами без смысла. Я молчу. Я слышал о тебе слухом уха, а теперь глаза мои видят тебя. Теперь глаза мои видят тебя. Ну, Бог не торопится еще восстанавливать справедливость, как мы это понимаем. Бог друзьям говорит, пойдите, жертву принесите, Иов за вас помолится. Иов помолился. Потом, видимо, первое, что Бог начал восстанавливать, видимо, здоровье, потому что пришли сестры, братья. Иову было не до укоров. Вот откуда у него? Он мог бы друзьям много высказать теперь, да? Мог бы много высказать, и они бы молчали теперь. А он этого не делает. Родственники пришли. Он мог бы тоже сказать, а где вы раньше были? Жене дыхание опротивило, а сестры, братья, они даже и вообще, видимо, не подходили близко. Вот так получилось. Иов теперь стал во многом другой. А почему? Он говорит, я слышал о тебе слухом уха. Да, он и до этого был хороший по человеческим меркам, но по Божьим. Поэтому, когда Иезекииль пишет о трех праведниках, Ной, Иов и Даниил, о каком Иове идет речь? Из первой главы или из 42-й? Я думаю, там речь идет об Иове из 42-й главы, а не том, каким он был в первой главе. И вот теперь Бог потихоньку Иову все восстанавливает, все встает на свое место. Это тоже очень интересная глава в этой книге. И в конце мы бы тоже сказали, ну, наконец-то Бог перестал быть должником перед Иовом. Наконец-то Бог освободился от чувства долга перед Иовом. Ну, вот так бы мы сказали. Но в Иове не написано, Иаков подводит точку в книге Иова. «Вы видели конец онного от Господа». И как-то дальше Яков пишет. «Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Не о долге, у которой возник у Бога перед Иовом. Ничего и Бог Иову не должен был. Ничего не должен был он ему. Он весьма милосерд и сострадателен. И поэтому воздал вдвойне». Он мог бы воздать втройне. Он мог бы вообще не воздать, как Павлу. Павел молится, «Господи, я устал». Вот это жало в плоть. Ну, что это было, никто не знает, но жало в плоть. А Господь что ему сказал? «До смерти это будет с тобой». Бог мог бы Иову так же сказать, «Иов, будешь болеть теперь до смерти». Иов бы сказал, «Хорошо, после такого знакомства с Богом Иов бы и на это был готов. Но Бог определил так. Бог определил так. Бог велик. И поэтому эта книга... Да, если смотреть с человеческой точки зрения, то эта книга вошла из-за стиха «Я знаю, Искупитель мой жив». А если смотреть с Божьей стороны, я думаю, эта книга вошла из-за стиха «Где ты был, когда я полагал основание земли?» Если вот с Божьей точки зрения смотреть. И мы имеем эту чудесную книгу. Человек познакомился с Богом. И теперь мы тоже можем знакомиться с Богом где-то через эту книгу. Но тогда, когда Бог велик, вот тогда многие проблемы, они разрешаются. Они разрешаются. А когда мы начинаем с проблем, и они тогда очень туго и очень плохо решаются. Очень плохо решаются. Хотя нам кажется по-другому. Ну, как бы еще раз о вере я начал, хотел бы к этому как раз, что вера – это путь. Христос – это не пограничный столб, а это путь. Вот как раз я говорил, если человек в окопе взмолился: «Господи, если ты есть, помилуй меня», для него этой веры достаточно будет. Но если он пережил войну, то ему надо двигаться дальше. Да? Если прошла беда, теперь надо двигаться дальше. Вот как раз люди иногда, имея веру в живые помощи, оставлялись живыми на войне, а потом погибали, то есть теряли веру. То есть вера – это не какое-то статичное состояние. Ну вот в сибиряки вы должны это хорошо понимать. Я такой вопрос задам. Сколько нужно мешков картошки, чтобы сохранить их на 10 лет? Или это вопрос в корне неправильный? Да хоть 100 мешков, они не сохранятся, да? А что нужно делать? Можно иметь одну картошину, и что делать надо? Надо ее сажать. И она будет что? Умножаться, молодеть, храниться хоть 10, хоть 20 лет. Я вот так полагаю, вера вот точно так же. Нам кажется: «Господи, ну дай мне огромную веру, чтобы мне до смерти хватило». А Господь говорит: «Нет, я тебе дам горчичное зерно, а ты его сажай, оно будет приносить плод, ты за ним ухаживай, ты его поливай, ты его оберегай». Вот наша вера точно так же, точно так же. И в этом сила как раз веры. Не в том, что великая какая-то вера, великий Бог. А вера, пусть она будет как горчичное зерно, только относиться правильно нужно. Не так, что посеял и забыл, и занялся своими теми и другими делами. И все пропало. И остался ни с чем. И сатана веру поклевал. Ты посеял или я посеял, сатана поклевал, и все исчезло. То есть нашу веру, ее надо прилагать все, хранить, умножать, снова сеять. И вот такая вера, она доведет нас до Царствия Небесного. Она нас доведет до конца. Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». А путь, значит, нужно идти. Дорогу осилит, тоже такая поговорка, мне она очень так нравится. Дорогу осилит кто? Идущий. Не можешь идти — ползи, но все равно дойдешь до цели. Я молодым семьям, которые начинают строить, там то цена дорожает, то еще что-то, я говорю: главное начать. Начнешь — закончишь. Ну, пусть через 5, но пусть через 10 лет. Начнешь — закончишь. Может быть, тоже здесь сестры кто-то строится и думает, и кажется, когда же это закончится? Закончится. Начнешь — и закончится. Вот точно так же наш путь за Господом. Начнем, будем идти и войдем в героя веры. Войдем в героя веры. Вот эта 11 глава послания к евреям, она еще сегодня пишется. И вопрос, есть ли на небе Бог, он как бы и сам тогда отпадет. Когда я живу с Богом, когда я признаю, что Бог велик, и не просто на словах, когда я не задаю Богу вот таких вопросов. Да, Богу можно задавать вопросы, но вопросы позитивные, как Мария. Когда ангел ей сказал, что у тебя родится сын, у нее естественный вопрос возник: а как? Мне свадьбу поторопить, что ли? Ну, а по-другому как, да? Вот здесь на такой вопрос ангел ей отвечает. А когда Иоанн, Захария точнее, да, отец Иоанна, у него вопрос другой был, что такого быть, ну как, И ангел говорит: будешь молчать, будешь молчать. Поэтому пусть нас Господь в этом благословит, чтобы нам самим вот в этой вере расти, запускать в оборот, завернуть в платочек веру не сохранишь. Какая бы она большая ни была, прошлым не проживешь. Да, мы можем прошлое вспоминать, и даже нужно где-то опираться на это, но просто так прошлым не проживешь. Нужно сеять и снова, и снова. И Господь сохранит. И тогда подойдем к концу жизни, и не будет, как у той бабушки. Тогда мы скажем: вот тот, на которого я уповал или уповала. Также детям передать. И даже если не все гладко, у одного отца сын, ну, очень нехорошо себя вел, уже взрослый, и он его как-то спрашивает вот так откровенно: сынок, скажи мне, или моя вера не настоящая, или у тебя другие причины? Он говорит: нет, папа, твоя вера настоящая. У меня свои причины. Вот чтобы, даже если так, чтобы нам, детям нашим, передать вот эту веру, то, что велик Бог, вот тогда будет у нас вера. А если Бог будет маленький, который должен нам служить, который должен перед нами извиняться, вот тогда и от веры ничего не останется. И тогда вопросов будет много, и проблем будет много, когда Бог маленький. А когда Бог великий, когда в молитве «Отче наш» нас будут интересовать первые строчки, не только последние. Вот это то, что Бог от нас хочет. Помолимся Ему еще. Аминь.